This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Вот год прошел и вновь зима, посеребрила все дома, покрыла белой пеленой леса и луг, что за рекой. Метель кружится по холмам, бегут все люди по домам, спешат укрыться, где уют, спешат домой, ведь их там ждут.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русско-христианскую радиопрограмму «Мир вам». Наша радиопрограмма транслируется из столицы США, город Вашингтон. «Новая жизнь» — это название русской церкви евангельских христиан в этом городе, и я приглашаю вас в церковь «Новая жизнь» каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Люди всех возрастов, разного уровня образования — всех их объединила церковь «Новая жизнь». Кстати, есть еще свободные места специально для вас. Добро пожаловать в церковь «Новая жизнь» в воскресенье 1 час 30 минут по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Вирджиния, 22046. Телефон 571-594-46-58. И информацию в интернете вы найдете по адресу www.newlifedc.org.
И то, что Бог нам не пошлет, мы знаем, что нас в небе ждет. Мы знаем дом наш в небесах, где ожидает Бог наш сам, где нет мороза и жары, а лишь и золото дворцы.
Вот и наступил декабрь. Декабрь — первый месяц зимы, но и последний месяц уходящего года. 2007 год заканчивает свой бег с последним днем декабря. Но в декабре весь христианский мир празднует один из величайших праздников — это Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Ну а я в начале месяца хочу сердечно поздравить всех тех, кто в декабре будет отмечать свой день рождения, и пожелать вам огромных благословений. Христианский поэт Николай Водневский написал однажды стихотворение: «Где девалось розовое детство? Юность тоже улетела птицей, а теперь Адамово наследство на лицо морщинами садится. И теперь, когда устану, робко мне на ухо шепчет тихий голос: посмотри, и на твоей коробке серебрится темно-русый волос. Я не верю докторским идеям и ломаю возрастные сроки, во Христе душою молодею. Никогда я не был одиноким. Пусть стареет хижина земная, старость мне печали не умножит. Я скажу: земля моя родная, принимай, что на тебя похоже, а душа моя пребудет вечно, ее радость кумачами рдеет. Буду жить по милости Христовой, а она вовеки не стареет».
Все в этом мире оставляет след, пути прожитому возврата нет, и на висках твоих следы видны, нежданной краски ранней седины. След оставляет солнце и вода, оставит след и радость, и вина, и пенье птиц, и майские цветы. Подумай, друг мой, что оставишь ты. наш прекрасный чудный шар земной. А что, мой друг, оставим мы с тобой? Оставим грех несчастных, кладыш след, болезни, войны, голод, сотни лет. И человек оставит навсегда следы распятия на руках Христа.
Верно, и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых «Я первый». Так записал апостол Павел в первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стих. Сегодня вместе с Чарльзом Сперджином мы попробуем понять, что же хотел сказать апостол Павел, записав эти слова.
Наш долг оставить на земле следы, следы любви, участия, доброты. Вперед шагая по следам Христа, тропинкой узкою под тяжестью креста, к отчизне вечно этот путь ведет. Следы всех слез, страданий Бог отрет, и в славе той никто и никогда там не оставит горького следа. След оставляет солнце и вода, оставит след и радость, и беда, и пение птиц, и майские цветы. Подумай, друг мой, что оставишь ты, что оставишь ты.
Апостол Павел заявляет, что он первый из грешников, и что он получил милость для того, чтобы в нем первом Иисус Христос показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Он описывает себя как бывшего хулителя и гонителя и обидчика, который явно пребывает в благодарном изумлении от того, что спасен. Эта благочестивая чувствительность по отношению ко греху соединялась в уме апостола с равно отчетливым ощущением свободы и богатства Божьей благодати. Его захватывает возвышенная мысль о том, что Христос умер не за праведных, а за виновных, и он не медлит провозгласить ее и с великой смелостью говорит о чрезмерно обильной благости Божией в прощении греха. То, что Павлу присущи эти чувства, это вовсе не необычный случай среди умов людских, так как обычно проповедник, который очень ясно свидетельствует о том, что спасение только по благодати, это человек, для которого грех чрезвычайно греховен. И в самом деле, все, кто ставит благодать превыше всего, это люди, больше всех скорбящие о своих преступлениях. Все системы богословия, за исключением тех, которые основываются на дарованной благодати, так или иначе смягчают вину. Если они пытаются идти на компромисс и делают спасение частично делом стараний и заслуг человека, а частично делом благодати Божией, то со временем они, несомненно, скроют чрезвычайную чудовищность греха. Человека изображают бедным, бессильным творением, которое стало жертвой закона, слишком сурового для его слабости. Такое существо имеет право на милость, и поднимается большой шум, если мы откажем ему в таком праве. Мы услышим гневный отпор, если провозгласим, что милость — это суверенное право Бога, и он имеет полную свободу проявлять ее. Тот, кто считает дарованную благодать единственным источником и основанием для спасения людей и провозглашает, что прощение и оставление греха — это дар милости Божией во Христе Иисусе, наиболее откровенно и строго разоблачает грех и более других скорбит о своих личных прегрешениях. Сегодня я буду проповедовать благодать первому из грешников без оговорок, ни в коем мере не сдерживая слов. Я сегодня закину огромную сеть Евангелия прямо в море, и пусть она следует куда пожелает. Но не делайте из этого вывод, что мы считаем грех пустяком. Вовсе не так. Грех для нас – это сумма всех мерзостей и огонь ада, и я надеюсь, это проявится во всем, хотя в данный момент мы ограничим свои размышления величием благодати Божией, поскольку к этой теме призывает нас прочитанный стих.
Безграничной милостью великой, властелин бесчисленных миров, чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь, чем могу воздать тебе, Владыка, за твою заботу и любовь. Пред тобой в божественном параде проплывают солнце и луна. Не твоя ли звезды, мириады, рассыпает властная рука? Не твоя ли звезды, мириады, рассыпает властная рука? Сознания, помоги принесть тебе в тиши, чтоб вовеки ликовать душою в океане Божьей любви, чтоб вовеки ликовать душою. И пошли хоть каплю раскаяния в тайники рыдающей души. И пошли хоть каплю раскаяния.
Апостол Павел описывал себя и свой грех, и он признался, что прежде был хулителем и гонителем, но, говорит он, я помилован. В его случае грешник был спасен, и теперь он провозглашает, что его пример характерен для других, ибо Христос пришел в мир спасти грешников. Существует тенденция представлять апостола Павла как исключительного обращенного, но он опровергает это, утверждая величественное учение, что Спаситель пришел для виновных и недостойных, среди которых он считал себя первым. Павел считает этот период Христа ради спасения именно грешников широко известной истинной христианской церкви, так что она стала словом, столь хорошо знакомым их устам, как притча. То, что Христос Иисус пришел спасти грешников, стало для христиан вроде пословицы, и Павел говорит, что это слово справедливо можно принять как пословицу во всех народах, ибо оно достойно всемирного принятия из-за важности своего значения. Более того, слово, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, так истинно, что это не просто слово, но верное слово, достойное всякого доверия. Оно так верно, как истина самого Бога. Христиане, передавайте его другим, повторяйте между собой без малейшего колебания или сомнения. Пусть оно будет между вами как пословица, как несомненный факт, неоспоримая истина. Иисус пришел в мир для спасения грешников. Он не намеревался спасти никого иного, кроме грешников. Итак, первый вывод из этого заявления таков. Грешники находятся в ужасном положении. Человек, нуждающийся в спасении, явно находится в очень незавидном положении. Дальше, каждый мужчина и каждая женщина, которые не спасены Христом, нуждаются в спасении. Вы говорите, что с юности соблюдали закон? Так чего же вам еще не хватает? Мой ответ таков. Вопреки вашим прекрасным идеям о себе, вам нужно спасение. В дополнение к этому, сколько вы себя помните, вы всегда были богобоязненными, и, насколько знаете, никогда не совершали ничего очень плохого, дорогой друг. Несмотря на твое нравственное поведение и внешнюю религиозность, мы вынуждены сказать, что ты также непременно нуждаешься в спасении, как и люди непристойного поведения или богохульники. Что бы ты ни говорил свою защиту, ты все же нарушил закон Божий и являешься грешником, а как грешник ты в ужасном положении, из которого тебя не может спасти ничто, кроме руки Божьей. Потому что, во-первых, быть грешником — серьезная опасность. Ты нарушил заповедь твоего Творца. Не бедствие ли это? Ты пренебрег его волей, святой, праведной и благой, не вопиющее ли это зло? Иметь сердце, которое отвергает добро и склоняется ко злу, не губительно ли это? Иметь разум, который не любит Бога, а помышляет о себе больше, чем о своем Творце и Господе, не является ли это неизлечимым состоянием души? Ты не способен осознать это, но святые считают, что это так. Оскверняющее влияние греха на душу — это самое ужасное зло, наихудшее разрушение. Это духовная смерть. Каждому человеку нужно спасение от оскверняющего присутствия греха. Более того, трижды святой Бог ненавидит грех. И его ненависть вряд ли можно представить любому из нас, поскольку мы утратили чувство совершенной чистоты. Всей беспредельностью своей совершенной природы Бог испытывает отвращение ко всему нечистому, нецеломудренному, ложному, нелюбовному, неправедному. Несомненно, грех отвратителен для благочестивых людей, но для нашего Господа Бога он намного отвратительнее. Нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его, так говорит Библия, и еще мерзость пред Господом помышления злых. Господь в гневе взирает на все злое, и это не капризная черта его характера. Он не гневается на того или другого без причины. Уже в силу его божественной природы он должен радоваться всему благому и ненавидеть все злое. О, грешник! В каком незавидном положении ты находишься, поскольку в тебе и на тебе лежит грех, которого Бог не может терпеть? Каким должно быть твое состояние, если о Господе написано «Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие, а ты таков?» Думаешь ли ты об этом? К тому же ты еще и осужден, и вскоре это станет известно всем разумным существам. На быстролетных крыльях времени грядет день, в который судья всей земли наложит правосудие на мерную вервь, а праведность — на строительный отвес, и каждый грех и беззаконие получат справедливое возмездие. Иначе быть не может, так как каждый посев должен быть пожат. Пустые мысли и слова, злые дела должны принести плоды, а поэтому каждому грешнику угрожает вечный огонь. Как несомненно, что оправданные Христом войдут в вечную радость, так нечестивые пойдут в вечное наказание, где будет плач, вопль и скрежет зубов. И это может случиться с любым непрощенным грешником даже прежде, чем он услышит мое следующее слово, которое я вот-вот произнесу. Он может оказаться лишенным всякой надежды, навеки изгнанным от Бога до того, как пробьют часы. Это состояние весьма опасно для бессмертной души. И все же каждый грешник, не спасенный Христом, находится в этом состоянии. К этому можно еще добавить, что сам по себе грешник вообще не способен избежать как самого греха, так и гнева, вызванного грехом, или же наказания, предназначенного за грех. Что ты можешь сделать, эфиоплянин, чтобы изменить свою кожу? Может ли барс удалить свои пятна? Даже если, будучи злым, ты и смог бы научиться делать добро, как ты удалишь грехи прошлого? Каким способом смог бы ты удалить пятна прежних лет? Не таятся ли и по сей день в костях твоих грехи юности твоей? И они неизменно будут там, если сильная рука Христа не уберет их. Верно древнее восклицание «Порождение ехидины». Как убежите вы от осуждения в гиену? Этот вопрос можно по праву задать сегодня самым лукавым и хитрым из грешников. Если вы не радеете о великом спасении, которое мы сегодня с удовольствием вам проповедуем, как вы избежите грядущего гнева? Грешник действительно находится в ужасном положении, окруженный как бы огненными стенами. Тот огонь уже пылает в его душе в форме злых страстей, и каждый прожитый день все ближе приближает к этому огню извне. О, непрощенный человек, что ты думаешь об этом?
Уж уйдет скоро Бог наш отсюда, и возьмет Он с собой благодать. Тогда люди несчастны заплачут, и во тьме станут света искать. Разлука настанет великой, слезы горькие люди прольют, и увидят, оставшись навеки, свой бессмысленно прожитый путь. Разлука настанет великой, слезы горькие люди прольют, и увидят, оставшись навеки, свой бессмысленно прожитый путь. По пустыням, горам и скалам слово Божие святые несут, слыша жалости, вопль и молитвы за народ, что без Бога идут. Разлука настанет великой, слезы горькие люди прольют, и увидят, оставшись навеки, свой бессмысленно прожитый путь. Разлука настанет великой, слезы горькие люди прольют, и увидят, оставшись навеки, свой бессмысленно прожитый путь. Труден путь и тяжелые минуты, дети Божии, держитесь Отца, ибо скоро уйдет Он отсюда, и настанет здесь вечная тьма. Разлука настанет великой, слезы горькие люди прольют, и увидят, оставшись навеки, свой бессмысленно прожитый путь. Разлука настанет великой, слезы горькие люди прольют, и увидят, оставшись навеки, свой бессмысленно прожитый путь.
Возможно, это положение станет более ясным, если я напомню вам о том, как приходится спасать из него грешника. Ни для одного грешника не существовало бы надежды, если бы Сын Божий не спас его сам. Можно с уверенностью измерить глубину опасности славой личности того, кто взялся спасти нас из этой опасности. Спасти грешников пришел именно Сын Божий, которому поклоняются ангелы. Сколько же страшной должна быть погибель, из которой спасти человека может только сам Бог. Заметьте, что хотя он был Сыном Божиим, ему все же пришлось снарядиться для этого похода. И о сложности задания можно судить по его снаряжению. Он должен был быть Иисусом-Спасителем. Дальше, он также должен был быть Христом, помазанным на служение. Еще, он должен был прийти с поручением от Бога, с авторитетом Бога, и Дух Божий должен пребывать на нем, чтобы подготовить для великого дела. Прочитанный нами стих не говорит, что Иисус пришел в мир, а Христос Иисус, помазанный Спаситель, пришел, чтобы спасать. Если понадобилось все это снаряжение, то каким ужасным было положение человека? Заметьте еще, что даже Христос Иисус не смог бы спасти людей, если бы остался на небе, но Он пришел в мир спасти грешников. Падение человека было так низко, что Христос должен был сойти в самое место нашей гибели. Он должен был прийти к навозной куче, чтобы поднять нас из нее. Однажды Бог воссел на небе и сказал: «Да будет свет!» И тьма бежала от Его лица. Но Он не мог спасти грешников, оставаясь на небе. Он непременно должен был прийти в мир, чтобы совершить это. Сам вечный Творец должен сойти к оскверненному творению. Вот в яслях Вифлеема Он спит у груди женщины. Он не мог спасти грешников, так велико было их падение, если бы не облегся в тело и не принял на себя нашу природу. Подумай, как ужасно должно быть наше гибельное состояние, если Он не мог возвратиться на небо со словами «совершилось», прежде чем не умрет. Его святая голова должна была быть увенчана тернами. Его глаза должны были закрыться в темноте могилы. Его тело должно было быть пронзенным до самого сердца, а потом лежать бесчувственным холодным трупом в гробу, прежде чем совершится искупление человека. Но весь тот позор, страдания и смерть были лишь внешней оболочкой того, что перенес Спаситель, ибо Он испытал гнев Божий и понес такую тяжесть, которая сокрушила бы весь род человеческий, если бы людям пришлось ее нести. О, грешник, твоя гибель ужасна, беспредельна, если потребовалось, чтобы ради спасения грешников от их греха предвечный Спаситель принес искупительную жертву свое собственное тело. Это первая истина, которая входит в верное слово, и пусть Дух Святой запечатлит ее в наших сердцах.
Глубину благодати Христа невозможно в словах передать. Словно море она глубока, до конца нам ее не понять. Избегая мирской суеты, отвращаясь от пагубных дел, к берегам благодати спеши, только в Боге, только в Боге, только в Боге пойми твой удел. Город неба Иерусалим открывает врата для тебя. Ты в раздумье стоишь перед ним. О, войди же скорее туда. Иисус тебя нежно зовет, предлагая небесный покой. Милый друг, свое сердце открой. Твой Спаситель, твой Спаситель, твой Спаситель тебя еще ждет.
Вторая истина, которая явно содержится в самой сути стиха, та, что Христос Иисус пришел спасти людей как грешников. Его спасение предназначается для людей, которые являются грешниками, и больше ни для кого. Кто-то скажет: «Но не очевиден ли этот факт?» Да, но этот факт почти никогда не понимают. И действительно, его истинное значение сокрыто до тех пор, пока Бог, Святой Дух, не откроет его. Очень многие полагают, что Христос Иисус пришел в мир спасти достойных людей, которые, если и сделали что-либо плохое, раскаялись и привели все в порядок, согласно их пониманию. Он пришел спасти людей, которые делают все возможное, посещают собрания, участвуют в таинствах, подают бедным, отдают десятину и молятся. Такие люди делают все, что могут, чтобы стать праведными и оставаться таковыми. И, конечно, они будут спасены, так говорят люди. Их теория спасения очень запутана, но сводится к тому, что Евангелие для хороших людей. Они не обходятся совсем без Христа. Он имеет какое-то отношение к спасению, но их религия – что-то вроде всякой всячины. Частично они спасают сами себя, частично Христос спасает их, а в конце концов они вообще не могут спастись. Напрасно они воображают, что хотя сами не могут совершить столько, сколько нужно, Иисус выступает в роли отличного довеска и наклоняет весы в их пользу. Так представляет большая часть человечества. И во многих церквах вы услышите нечто подобное. Слишком многие проповедники сегодня смешивают Ветхий Завет с Новым, и не знаешь, спасешься ли ты в итоге по заслугам или по милости, пришел ли Христос спасать грешников или праведных. Труба издает неопределенный звук. Уж слишком широко предполагается, что нечто должно зарекомендовать грешника Богу, и что Бог не мог послать Сына Своего спасти людей, которых Он видит в столь низком и отвратительном свете. Он же, говорят противники незаслуженной благодати, должен обратить внимание на их покаяние или на что-то, что Он или видит, или предвидит в них. Поверить в то, что он находит человека грешным, и только грешным, и все же посещает его благодатью из милости, кажется трудным для плотского сердца. Поэтому, чтобы нас не поняли неправильно, мы четко заявляем, что Христос не пришел в мир спасти никого, кроме грешников. И он считал этих грешников грешниками и больше никем. Он не считал их кающимися грешниками, или верующими грешниками, или смиренными грешниками, или освященными грешниками, никем, кроме грешников. И зная это, он замыслил спасти их. Этот стих, прочитанный нами, ни больше, ни меньше, как говорит о том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Ясно, что только грешники являются предметом спасения, потому что никто, кроме грешников, не нуждается в спасении. И если бы не было грешников, то, конечно, не было бы ни спасения, ни спасителя. Кому нужно спасение, как не погибшему человеку? Кому нужен спаситель, как не человеку, которого погубил собственный грех? Само слово «спаситель» и само имя Иисус подразумевают, что дело спасения для грешников. И требует от нашего Господа Иисуса большого труда, так как есть много грешников, и Он всегда готов спасать их. Если план благодати не включает грешников, то нет необходимости в Спасителе. Но это не может быть, потому что Он, Иисус Христос, помазанный Спаситель вчера, сегодня и вовеки тот же. Также никто, кроме грешников, не нуждается в Евангелии, так как никто, кроме виновных, не нуждается в благой вести о прощении и милости. Если человек может чувствовать себя спокойно под законом, пусть он продолжает находиться под законом. Если закон может оправдать, пусть оправдывает. Для чего нужно, чтобы вторая система отменила первую, если через слабость человека первая система не признана безрезультатной? Нет, поистине закон славен. Гора Синай сияет великолепием. И если бы человечество могло соблюдать закон, оно поистине достигло бы совершенства, не было бы нужды в другой славе или превосходстве, поскольку закон свят, праведен и добр, и его было бы достаточно, если бы люди не грешили. Даже звук слова «Евангелие» теряется, а его сладость рассеивается в полночном воздухе, если нет грешников, ибо они более всех людей нуждаются в благой вести о Спасителе, рожденном среди людей. Спасение адресовано грешникам, так как только к ним может быть явлена милость. Если меня приведут в суд, и после того, как я докажу, что невиновен, судья все же скажет, что помилует меня, я с негодованием отклоню его предложение. Я не хочу от него милости, я невиновен. Пусть он вынесет правосудное решение, это все, чего я прошу. Предлагать невиновному милость – это оскорбление, а поэтому, если человек невиновен, Бог не может проявить к нему милость. Милости нет места, пока прежде не будет признана вина. Только после этого уместны амнистия и прощение. Спасение предназначается только грешнику и никому другому. Более того, люди, которых Иисус пришел спасти, всегда изображены грешниками. Иногда мы читаем о них, как о мертвых в преступлениях и грехах. И также написано «И вас Он оживил». Иногда они представлены как враги. «И нас, бывших врагами, примирил с Богом смертью Сына Его». Это из Библии. Они названы пришельцами, странниками, блуждающими овцами, блудными сыновьями и так далее. Все это указывает на их разделение, удаленность от Бога через грех. Иногда они изображаются как должники, которым нечем уплатить, и которым Он, Бог, прощает весь долг. Везде, где описаны личности, которым предназначена милость Божья, прежде сказано о том, что они грешники. И наш Господь сам говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Пришествие Христа не имеет отношения к тем 99, которые не заблудились. Они остаются там, где находились. Пастырь добрый ищет только заблудшую овцу. И если ты можешь доказать, что ты не заблудившаяся овца, то ты докажешь, что Христос никогда не приходил спасти тебя. Он был послан с поручением спасти грешников и только грешников. Посмотри теперь на то, что Он совершил, когда был на земле. Я только прошу тебя поразмыслить над завершающей частью Его работы, когда Он висел на кресте. Что означают раны от бича? Что означают те глубокие раны на Его благословенной спине? Что означают пронзенные руки и ноги? Они означают то, что Он страдает за грех человечества. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Так записал когда-то пророк Исаия: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Самоправедные мужчины и женщины, что общего имеет с вами крест? Вы носите его на груди, превращаете его в украшение или игрушку, и это все, что он для вас значит? Никто, кроме виновных, не может знать истинное значение креста и извлекать из него пользу. То ужасное древо несет им драгоценный плод заместительной жертвы, мира и прощения через искупительную кровь. Но для тех, кто не признает себя грешником, крест — это бесплодное дерево. О, Христос Божий, только грешник может признать твою ценность. Святой может восхищаться тобой в твоей славе, но грешник доверяется тебе в твоей позорной смерти, ибо ты предназначен для грешников. Библия говорит, что Он отдал самого себя за грехи наши. За что еще мог Он отдать себя на смерть? Кроме того, где теперь Иисус? На небе. И что Он делает? Когда Он вознесся на небо, Он принял дары для человека, и слушай это слово: «Так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Сегодня Он ходатай. Но за кого Он заступается? Он ходатайствует за грешников. Докажи, что ты не мятежник и не грешник, и для тебя не будет ни даров, ни молений, так как все, что Он теперь делает, направлено к грешникам. Посмотрите на наследство, оставленное нам, нашим Господом. Он оставил нам Святого Духа, но для чего? Святой Дух здесь для того, чтобы обличать в грехе. Какая польза была бы от Него тем, кто безгрешен? Он здесь для того, чтобы возрождать. Но какая польза была бы от Него тем, кто так хорош по своей природе, что не нуждается в изменении сердца? Он здесь для того, чтобы производить в нас покаяние и веру. Но какая польза была бы от него тем, кому не в чем каяться и кто не нуждается в вере в Спасителя? Весь план искупления содержит ясные и очевидные признаки и доказательства, что он предназначен для грешников, для виновных, для них и только для них. Если бы я проповедовал сегодня грешникам, которые к чему-то пригодны, то я не проповедовал бы Евангелие в его полном объеме. Если бы, например, я сказал, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, это было бы усеченной истиной. Если какой грешник и кроток, то эта кротость неестественна для него. Кротким он стал потому, что в нем уже началась спасительная работа. Иисус Христос умер, чтобы даровать грешникам кротость, так же, как и спасти их, когда они кротки. Но мы же должны уверовать в Христа. Да, и для верующих грешников есть спасение. Но ни один человек не поверит в Христа, пока не получит веру свыше. Христос пришел не для того, чтобы спасти тех грешников, которые заставят себя верить, но для того, чтобы спасти грешников, даруя им веру. Он не только спасает грешников, когда они каются, но снисходит ниже, ибо Он вознесся на небеса, чтобы даровать как покаяние, так и прощение грехов. Но не умер ли Он за кающихся грешников? Конечно, Он умер за них прежде их покаяния, и только благодаря этому они приходят к покаянию. Тот, кто приходит к Иисусу, должен идти к Нему как грешник, даже не помышляя о том, чтобы сослаться на какие-либо заслуги или достижения, ибо верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Грешников! Напишите это слово большими буквами и поставьте на виду, ибо оно полное описание, и никто пусть не осмелится прибавить что-нибудь к нему. Прочь человеческие добавки благоразумных грешников и тому подобное. Пусть такие определяющие слова не затрудняют и не портят данный стих. И в-третьих, необходимо заметить, что в этом пункте требуется особая ясность. Люди должны всегда четко помнить о том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников и только грешников, потому что, как я уже говорил, человек не любит эту мысль, и если ее выразить открыто и смело, послушай, как он бормочет о безнравственном учении, потворствующем греху. Слушай и дивись дерзости, которая заставляет виновного мятежника беспокоиться по поводу нравственности своего Бога. Группа преступников, осужденных на виселицу, закрыта в камере смертников. Приходит сообщение, что король дарует им прощение, а они восклицают, что не примут милости, так как это может потворствовать безнравственности. Нравственность! Что общего с ней у этих нарушителей закона? Они же повторяют лицемерие дьявола, когда он укорил грех. Они живут во грехе и при этом притворяются блюстителями всеобщей справедливости. Гнусное притворство. Когда я знал, чье перо под предлогом продвижения нравственности пишет против Евангелия, я жалел бумагу, которую они замарали своими черными словами. Защитники нравственности. Ведь люди, известные своей распущенностью и пьянством, часто громче всех выступают против незаслуженной благодати и являются самыми ярыми сторонниками нравственности. Пусть они пойдут, омоются 7 раз в Иордане и очистятся, прежде чем так выступать. Но тебе и мне, дорогой мой слушатель, виновным сначала нужно получить милость, а потом говорить о том, что мы сделаем. Не знаешь ли ты, что неверующий во Христа человек уже осужден? Осужденному ли человеку придираться к дару благодати? На колени, друг, и признай себя виновным пред Всевышним, ибо только так ты обретешь благодать. Как часто мы слышим в проповедях, что нам отведен испытательный срок, как если бы нам нужно было бы сделать что-то, доказывающее наше достоинство, и все еще находимся в сомнении, осуждены мы или нет. Мои слушатели, вы не находитесь на испытательном сроке. Нет, ни один из вас. Если вы спасены, вы спасены. Если нет, вы погибшие. Вы или прощены, или уже осуждены. И если Христос не спасет вас, вы будете осуждены на веки вечные. Человек, жребий брошен и брошен против тебя. Ты осужден, и так написано в книге Божией Библии. Но Христос Иисус пришел спасти осужденных, и блажен будешь ты, если в это мгновение захочешь занять позицию осужденного и принять благодать, которую Он, Христос, принес для грешников. Я говорю, пусть истина будет ясной, иначе человек попытается ее запутать. Заметьте, если это учение не будет ясным, вы не убедите грешников взглянуть на Христа. Если я буду проповедовать, что Христос умер за добросердечных людей, каким будет результат проповеди? Каждый вдумчивый слушатель станет проверять, добросердечен ли он. Во взгляде на распятого есть жизнь, но нет жизни в рассматривании своего сердца. Предположим, я буду проповедовать о некоторых отличительных чертах людей, которых Христос пришел спасти. Тогда каждый человек станет проверять, имеет ли он эти признаки. А это именно то, чего людям не следует делать. Напротив, мы желаем, чтобы они отвели взор от себя и направили на одного Христа. Если они полагают, что нашли в себе что-то хорошее, то сделают это основой своей надежды. И это будет самой плачевной ошибкой. Грешник, вся надежда, которую ты когда-либо можешь иметь, покоится в том, кто умер на кресте. А что касается тебя, пойми, ты так плох, что хуже некуда. Перестань надеяться на свои дела, желания, чувства, решения, и рассчитывай получить не больше утешения от своей натуры, чем найти огонь на ледяной скале. Переведи взор с себя на Христа и только на Него, ибо это путь к спасению. Когда человек приходит ко Христу, осознавая себя грешником, он встает на самый надежный путь. Если я скажу себе, Иисус пришел спасти меня потому, что я верующий грешник, или кающийся грешник, или смиренный грешник, то мне придется задать вопрос, а как обстоит дело с моим покаянием, моим смирением? Искренне ли они? Мое основание зыбко, моя вера подводит меня, потому что она уповает на меня. Но когда я доверяюсь Иисусу, потому что Он спаситель грешников, а я грешник, тогда я вне сомнительных вопросов. Несомненно, нет ничего лучшего, как узнать безнадежность своего положения. У меня есть друг, у которого было повреждено колено. Что-то беспокоило его, но он не знал, что. Врачи ставили пластыри и припарки, применяли всевозможное лечение, но добились только того, что сделали плохое худшим. При этом они заверяли его, что колено не вывихнуто, и его нужно лечить наружными средствами. От такого профессионального лечения пациент стал изрядно хромать. Наконец, он пошел к известному костоправу. Тот, как только увидел сустав, сказал: «Уверяю вас, что у вас вывих». «Не может быть», — ответил пациент, — «врачи никогда не намекали на это». «Но это так. Если же нет, то мы рискуем сместить сустав, а потом вправим». Огромным напряжением костоправ, казалось, вытянул кость из ее места, а потом вправил ее, и человек почувствовал, что она стала на место. «Теперь», — предложил костоправ, — «пройдите по комнате». И друг сразу пошел. «Нет ничего лучше, чем знать, что у вас вывих, так как его можно вправить. Но пока мы преуменьшаем болезнь, мы не найдем эффективного лекарства. Рассчитывай на наихудшее, и не будешь обманут. Если в тебе и есть какое-то добро, на которое ты начнешь полагаться, то это доброе будет уменьшаться и уменьшаться. Но если ты отбросишь всю правомерную надежду и скажешь: «Я грешник, и если я спасусь, то это будет только по милости Божией через Иисуса Христа. Я принимаю Христа, чтобы Он спас меня, грешника, и это будет верной и неизменной основой, на которую можно полагаться. Остерегайся обманчивого мнения, будто бы Христос умер за тебя, если ты смиренный, или же, если ты то или другое. Говоря так, ты вместо того, чтобы полагаться на Христа, полагаешься на свое смирение, на свои чувства, и твоя вера непрочна. Часто, дорогие мои слушатели, я чувствую, что приходить ко Христу с сознанием своей греховности — единственный достойный для меня путь. Я проповедовал Евангелие, ревнуя об истине, и старался посвятить всю свою жизнь на служение моему Господу. Но бесчисленное количество раз я бы не дал им медика за все, что я сделал или почувствовал, или чем я был. Более того, я рад все забыть, прийти к Христу и сказать: «Спаси меня, потому что я согрешил». Я уверен, что это именно то, совершение чего доставляет мне радость. Разве Христос приходил спасать людей, встречающих Его на полпути своими молитвами, слезами, верой и делами, и Он спасает их только за то, что спасение зависит наполовину от человека, а наполовину от Христа? Но Христос приходит спасать грешников и начинает в них работу тогда, когда они все еще наги, покрыты грехом и духовно мертвы. Тогда незаслуженная благодать все больше преизобилует, а венец надежно держится на царственном челе того, кто помазан как царь и как спаситель, чтобы дать как покаяние, так и прощение грехов. Хочу добавить следующее. Признание той истины, что Христос пришел в мир спасти именно грешников, является обязательным для спасения. Вы спросите меня, почему? Я отвечу. Когда человек приходит к Богу просто как грешник, тогда он находится на пути истины. Все время, пока он утверждает, что в нем есть что-то доброе, он находится на ложном пути. Но когда он говорит: «Господи, я нарушил Твой закон. Я сделал то, чего мне не следовало делать. Я оставил недоделанным то, что должен был сделать. Если я спасусь, то это будет только по Твоей благодати». Он говорит истину. Убедить грешника в истине — это уже чего-то стоит. Когда он достигнет этого, он и дальше пойдет в правильном направлении. Но замечаете ли вы, что он выражает почтение закону Божьему, когда сознается, что преступил его и заслужил наказание? Таким образом, человек уже чтит закон Божий в сердце своем. Его спасение уже началось. Далее он чтит самого Бога, ибо преклоняется перед Всевышним и молит о пощаде. Он уже спасен от самонадеянности. Бог должен быть царем, и человек желает, чтобы так было, даже если при этом он будет осужден. Затем он читает, что Божье спасение приходит к виновным и восклицает: «Я виновен, я принимаю Твою милость». Сделав это, он любит Господа Бога за полученную милость. Итак, человек спасается на наших глазах. Прежде он был врагом Бога, но теперь сознание незаслуженной милости заставляет его любить и бояться Господа. И следующее, что говорит спасенный, это: «Неужели все преступления прощены мне даром? Не за мои чувства или поступки, но благодаря незаслуженной милости. В таком случае, Господи, я буду стараться с Твоей помощью избегать всякого греха». Видите, его мысли становятся чистыми, и через воздействие на него той же благословенной истины он в конце концов усовершенствуется и предстанет пред престолом совершенным. Как вы думаете, какой будет его песнь? «Вместе со всеми святыми» он будет петь: «Мы омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». Ничто не изменяет сердце человека лучше, чем дар благодати. Можно рассказать человеку о том, каков он и каким ему нужно быть, и он останется равнодушным. Но скажите ему, что Бог встречает его как погибшего, виновного и осужденного грешника, и это только потому, что он милует того, кто хочет миловать, что он изглаживает все его грехи и беззаконие и принимает его через Иисуса Христа. И тогда он воскликнет: «Очисти меня, Боже, от этого ненавистного греха, ибо я люблю Тебя за Твою чудесную любовь ко мне». Таким образом, приход Иисуса Христа ради спасения грешников делает осознание нами своей греховности неотъемлемым в вопросе нашего спасения от власти греха. Давайте же, дорогие друзья, осознаем, что будет разумно сразу принять учение этого стиха. Давайте немедля сознаемся своей греховности. Спасены вы или нет? Снова придите к Иисусу, скажите Ему: «Мы согрешили». Признайте свою греховность. Вам трудно сделать это. У вас нет веских доказательств. Исповедуйте свою греховность не только устами, но и сердцем. Позвольте мне сказать вам, грешники — вещь очень редкая. Их невозможно найти ни среди мертвых, ни среди живых. Если пойдешь на кладбище с умным ребенком, то первым его вопросом будет: «Папа, а где хоронят грешников?» Все, кто здесь похоронен, — хорошие люди. Живые грешники тоже редки. Мы все, на удивление, добропорядочны, и хотя мы признаем, что грешники — это тоже часть нашей добродетели, так как мы показываем, как мы скромны. Многие, говорящие: «Господи, помилуй нас, несчастных грешников», всего лишь разыгрывают перед Богом греховность. Запомните, что для мнимых грешников есть только мнимое спасение. Но если вы настоящие грешники, нарушившие закон Божий и знающие об этом, и готовы встать на опускающуюся подставку исповедания под роковым деревом правосудия, чувствуя, что не сможете возразить и слова против справедливости Божией, даже если бы вас сейчас казнили, приходите, ибо Иисус Христос пришел спасти таких, как вы. Исповедайте свой грех, и когда вы сделаете это, полагайтесь на спасение, обеспеченное во Христе. В это мгновение я думаю, что, выражаясь языком каждого чада Божия, когда говорю, что вершина и подножие, начало и конец моей надежды покоятся на том, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, я просто доверяюсь Ему как грешник. Сатана часто говорит мне: «Ты не то и не другое», и я обязан признать, что клеветник превращает мое духовное убранство в нечто ужасное, так что мне приходится оставлять основания для похвалы одно за другим, но я никогда не слышал, чтобы дьявол осмелился сказать: «Ты не грешник». Он знает, что я... Но так как в определенное время Христос умер за нечестивых, я просто полагаюсь на Него, и я спасен. Если, полагаясь на Христа, я могу погибнуть, значит, так и будет. Но я разглашу по всем пределам ада, что я веровал во Христа и погиб. Я глашу в адских вертепах, что я от всей души верил в Иисуса и был проклят. Будет ли когда-либо так? Нет. Никогда, ибо Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Бедный грешник, каким бы ты ни был, ты можешь так просто обрести спасение. Но не отвергай его, потому что оно так просто. Это твоя жизнь. Если ты уверуешь в Господа, оно станет твоей жизнью. В то же мгновение ты сомневаешься в том, что ты грешник? Тогда распрощайся с надеждой, потому что Христос не пришел спасти тебя. Но если ты сознаешь себя грешником, положись на Иисуса теперь, прямо теперь, вот таким, как ты есть. Испытай, друг мой, испытай. Доверься Иисусу. Ты все еще цепляешься за свои молитвы, или за слезы, или за что-то свое. Так поступая, ты погибнешь. Тебе необходимо устранить все, что позволяет надеяться на себя, всякую самоуверенность, или они окажутся твоей погибелью. Перережь трос сейчас, отпусти каждую веревку, разорви последнюю ниточку и доверься потоку незаслуженной благодати. Сделав это, ты никогда не потерпишь крушения. Поэт хорошо выразил это в своих стихах. «Червь я виновный, слаб и бессилен, в руки Христа я благие паду, только в Тебе моя праведность, сила, мой Иисус, все в Тебе нахожу».
В жизни земной все приходит к концу, и для всего назначено время. Осенью ветер срывает листву и устилает.
Ну что ж, друзья, вот и пришло время на сегодня нам попрощаться. Не забудьте, каждое воскресенье в 1:30 Церковь «Новая жизнь» ждет вас. Адрес церкви: 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia, и телефон 571-594-46-58. А мы встретимся с вами ровно через неделю на этой же волне и в это же время. Наши радиопрограммы вы можете слушать в удобное для вас время в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм, а также можете позвонить по телефону 540-421-46-81. С вами был Игорь Пустынович. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.
Выбери ныне блаженство и ляг, жизнь со Христом или гибель в пороках. Может, тебе одиноко сейчас, пусто в душе, неуютно и душно, слышал ты призыв Христа и не раз. Но покаяние считаешь ненужным. Вот и тебе сам Спаситель зовет, хочет вернуть Он заблудшего сына. Ты изнемог и устал, Он поймет. Ласково, нежно, с любовью обнимет, миром покроет, любовью своей душу больную твою Он наполнит. Только не медли, покайся скорей. Жизнь повторять не придется, запомни. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности Господом быть, ныне оставь роковую беспечность.